Я вас категорически приветствую. Глеб Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
С мест сообщают, что мы внезапно ослабили революционный накал.
Так ослабили. Сначала некоторые уехали на фестивали, потом другие некоторые уехали в США. Какой-то, может быть, революционный накал в такой ситуации. И такой, я бы сказал, эстетически безобразной экологической ситуации. Вот.
Невозможно с вами спорить, но таки продолжим.
Не, это безусловно. Безусловно, у нас очередная серия беседы про революцию будет называться условно «Дворянская феодальная контрреволюция», потому что мы окончили на Петре Первом, который попытался совершить буржуазную революцию сверху и не совершил, но попутно сделал много хорошего и связанного с этим плохого.
Как это кто-то говорил, Россию поднял.
И так стоять ее оставил. Ну, он, да, он ее оставил так стоять. По этому поводу замечательно сказал, как обычно, мой любимый поэт Алексей Константинович Толстой в известной поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», про Петра Первого, естественно, «пришла для государства тут новая пора, царь Петр любил порядок, почти как царь Иван, и также был не сладок, порой бывал и пьян. Он молвил: мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, я вам всем отец. Не далее, как к светкам, я вам порядок дам». И тотчас за порядком уехал в Амстердам. Вернувшись оттуда, он гладко всех обрил, а к святкам, так что чудо, в голландцев нарядил. Хотя силён уж очень был, может быть, прием, но все же довольно прочен порядок стал при нем. Усон объел могильный Петра в отсвете лет. Глядишь, земля обильна, порядка шестого нет.
Как мой хороший друг Джон Александрович Шемякин приводил пример, он сказал так, что вот эти вот взять всех побрить, тогда брились только гомосексуалы, вот всем бороды сбрить, это уже само по себе было караул, а потом переодеть не пойми во что. Так вот Джон Александрович привел роскошный пример, что это как сейчас скажут, что с завтрашнего дня в Кремль всем приходить. Только в зеленых колготках, без штанов.
И вот это еще
да, с помадой там. Выглядело примерно так для тогдашних граждан. Да?
Тем более, что помада-то это же совершенно почти не шутка, потому что положено было пудрить себе там всякое, ну это же вообще как просто кошмар.
Атас.
И когда вместо длиннополой одежды ниже колен, которую положено было носить мужчине, длинный кафтан, тебя надели в обтягивающие штанишки.
Обтягивающие, ну, известно что.
Ну, так-то они, конечно, не обтягивали. Там все-таки это еще начало 18 века, там таких лосинок в 19-м еще не носили, но все равно, извините. Курточка с коротенькими этими фалдиками, паричок, ужас. Все были, конечно, в шоке некоторое время.
И ведь это было еще плюс ко всему неправославно.
Ну да, неправославно. Хотя, конечно, догматика никак не страдала, но, в общем, это было некоторым образом жутенько.
Ну, я вас отвлек, давайте вернемся.
Нет, да. На самом деле это правильное замечание. Совершенно не отвлек, а все верно. Это как раз, что называется, такое внешнее выражение правления Петра, потому что он все сделал вообще вроде бы по-новому. Хотя, как мы говорили, ничего-то он на самом деле нового-то и не придумал, все начал его папа делать. И в более широком смысле дедушка Михаил Федорович. Тут нужно сделать буквально. Отскочив назад в предыдущий разведопрос про Петра, нужно сделать буквально там пару замечаний, чем закончилось его правление. Потому что к моменту его смерти у нас было построено 233 крупных мануфактуры, из которых…
С нуля,
ну, да? Да, нет, часть была уже к тому времени, но их было просто там очень мало, прямо скажем. С нуля были построены 98 крупных заводов, что… Для того времени, но это была настоящая индустриализация. И мы на какой-то момент, собственно говоря, до Екатерины II, оказались, в частности, первым в Европе, а значит и в мире, экспортером чугуна. Потому что чугуна мы выплавляли на 100% больше, чем североамериканские Соединенные Штаты будущие, они просто ничего такого не делали. Мы выплавляли его в 2 раза больше, чем Англия, в 4 раза больше, чем Франция. Ну, правда, конечно, когда мы сравниваем эти нетто-брутто показатели выплавки чугуна, глядя на 19 век, там вторую половину, где это было в самом деле очень важным показателем общего экономического развития, напрямую его переносить в начало 18 века, в общем-то, нельзя. Тем более, когда мы говорим о чугуне как о статье экспорта, то есть нужно понимать, что чугун как экспортное средство – это очень хорошо, но это же, опять же, полуфабрикат, не продукт высокого переделки, не изделия из чугуна, мы пушки чугунные никому не продавали, ну, например, пушки, или там какие-нибудь там корабельные кабестаны. Мы продавали чугун в ту же Англию, и англичане там сами все, что нужно из чугуна сделать, делали. То есть мы, опять же, поставляли сырье. Просто начало 18 века, там, первая половина 18 века, еще нет никаких паровых машин, потребности в чугуне, как в критически важном стратегическом материале, из которого делаются машины, она была, в общем, там, в десятки раз меньше. Хотя, конечно, в общем, довольно показательно, что мы чугуна вообще, считай, не делали до 17 века. Потом стали делать в 30-е годы 17 века, а при Петре I, вот к концу его правления, мы первый экспортер в мире. Это, в общем-то, что-то достоит.
Ну, солидно,
в конце концов, нам за это просто денег давали. Там уж неважно, он высокого передела, низкого передела, а покупали и давали за это денег, что важно. Ну и сложилось при Петре, опять же, нужно это подчеркнуть, довольно специфическая система, когда, во-первых, вся старая аристократия была полностью уравнена в правах с новым дворянством, ну и вообще с дворянством, потому что оно было, как мы знаем, еще и старое родовитое дворянство, хотя и довольно нищее, вот. Ну и боярская, княжеская аристократия, которые были полностью через табель о рангах уравнены в правах с дворянством. То есть в данном случае Петр выступил…
Как вот великий уравнитель.
Он выступил вторым изданием Ивана Грозного, безусловно, потому что Иван Грозный попытался первый раз сделать нечто подобное. По крайней мере, обязал всех службы, вне зависимости от того, являешься ли ты ватчинником или помещиком, то есть помещен ты или от папы сидишь на земле. У всех наличие земли гарантировало то, что ты будешь служить. Или у тебя эту землю отнимут, а с тобой самим что-нибудь нехорошее вдогонку сделают. В принципе, что-то такое только на новом витки спирали развития сделал Петр I, потому что для него дворянство, естественно, это была единственная точка опоры, на которую он мог опереться. Это были единственные люди, которые могли иметь доход и досуг, достаточный для того, чтобы иметь образование. А все-таки это 18 век, эпоха регулярных армий, их самое начало, начало линейной тактики в высшем, так сказать, ее выражении. И тут нужны были образованные люди. Образованными могли быть только дворяне и попы. Но попов в армию призвать нельзя, ровно как и привлечь серьезно к государственному управлению, то есть нужны были дворяне, поэтому должны быть все служебно обязаны. И таким образом при Петре складывается, как это говорят, этатистская монархия, вот французского «l'état» – государство, то есть государственническая монархия – это так замаскированное слово абсолютизм, потому что абсолютизм – это термин, который Маркс употреблял, а сейчас положено забыть. Не надо так.
Да, да, все. Не дай бог, вы еще и про Маркса вспомните.
Ассоциации какие-то нехорошие могут появиться.
Да. А вот это вот старое дворянство, оно, естественно, решительно отвергало все эти реформы. Да?
Как раз дворянство-то не отвергало, боярство отвергало. Потому что дворянство, даже старое дворянство, которое еще происходит там из времен Ивана III, у него может быть там дворянин в 100-500 поколении обязательно возводит свой род от каких-нибудь прусаков, то у него ни хрена нет, у него там деревня в 5 домов, и все. Поэтому вот те, кто победнее, тут нужно именно по имущественному цензу распределять, те, кто победнее, они приветствовали такие реформы, основная масса, собственно, дворянство, а те, которые породовитие и через это имеют или имели раньше возможность причаститься неких благ и привилегий, они, конечно, против. И
те, настрадались,
кто, да. И те, кто уже сильно богаче.
Они мемуары не остались, как их там, вот эта тоталитарная власть гнобила. Страдали?
Страдали. Это даже без мемуаров понятно. Потому что мы просто видим, какие потом пошли просто напрямую прошения, требования в верховные круги. Но это чуть позже.
Так-так.
То есть этатистское государство, этатистская монархия, она же абсолютная монархия. То есть это максимально регламентированное государство, где даже есть соблазн, и причем многие исследователи, например, такие как Раев, известные исследователи этого периода, на этот соблазн ведутся и говорят, что элита, то есть государственная власть, прошу прощения, элита, то есть дворянство, была отделена от государственной власти. и государственная власть стала неким самодавляющим, имманентным самой себе явлением. Тут, конечно, соблазн большой, потому что в самом деле, если говорить о этатистской монархии образца Петра I, ну, нечто похожее получилось сделать у Фридриха Великого в Пруссии чуть позже. То есть такое полицейское государство, где вот дворяне отдельно, государство вроде бы отдельно в лице монарха и его ближайшего окружения, а народ вообще безмолвствует, как положено. Но это соблазн неправильный, потому что, ну, товарищи, а кто это ближайшее окружение? Интересно, было у Петра I или, скажем, у Фридриха Великого. Это была та же самая элита. И они друг от друга неотрывны.
Угу.
Вот государство было имманентно, как обычно, не самому себе, а этой самой своей элите. То есть элита выдвинула именно такое государство, а элиту выдвинул, как ни странно, экономический базис.
Угу.
То есть в данном случае крестьянство, ну и к концу правления Петра I народившееся у нас буржуазии. И опять же напомню, что буржуазия у нас народилась тоже в очень специфической форме, потому что в связи с тем, что основную массу прибавочного продукта и уже происходящее в это время из нее прибавочной стоимости порождало крестьянство, то есть к тому времени более 85, наверное, 90% населения. Кстати, население очень небольшое, мы были там серьезно меньше той же Франции по населению в это время. То это самое крестьянство производило довольно мало, и так как оно производило довольно мало, оно очень мало могло купить, а иногда и ничего, просто потому что ему ничего не было надо. Крестьянин свой инструмент, например, саху, мог сделать сам, ему для этого не нужно было ничего покупать. Да.
Домотканные портки, ну, я тебе замечу, что еще.
Жопу подтирать лопухом, да. Он бесплатный.
Майкой, если длинная, если достаточно длинный. И если майка есть. Я замечу, что еще когда в советской армии служил масса наших крестьян, у нас в основном рабоче-крестьянская Красная армия была, служили в ней рабочие крестьяне. Так вот, в общении с крестьянами они все время говорили, что по большому счету в магазин-то ходим только соль, сахар. Вот,
и карасин.
Такое. Ну, забывая рассказать про железные инструменты и всякое.
Гвоздики такое. Там всякие.
Но в целом самодостаточно, конечно. А древний-то крестьянин такой вообще. Еще даже я помню, как половики сами делали, там всякую фигню, шматьё. Феодальное хозяйство, как подводная лодка, все да. Закрыто, замкнуто и все само производит.
Я помню, страшно удивился, мы когда купили в советское еще время дачу себе под Калугой, ну там, скажем так, между Калугой и Брянском, такая станция фаянсовая, он же город Киров-2, там неподалеку.
Секретный.
Нет. Там при Екатерине II было фаянсовое производство, поэтому оно, собственно, и фаянсовое. Оно там и сейчас есть, там делают вот такие 5-литровые заварные чайники с безумными росписями и фарфоровые статуи оленей в натуральную величину. И унитазы.
Да,
ну вот, я зашел, естественно, тут же побежал шакалить по свежеприобретенному фазенде, зашел я в сарай и обнаружил там натурально деревянную саху. Я просто охренел. Потому что я хоть и маленький еще был, но я понял, что это какая-то, что-то такое древнее безумно.
То есть это саха, кто не знает, это предшественник плуга.
Да, 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 да. Ну, это вот это просто можно самому сделать из дерева. Вот спрашивается, когда у тебя в центральной России такого населения около 90%, ты им ничего не можешь продать. Спрашивается, зачем тебе эти все твои мануфактуры? Кому ты будешь продавать то, что ты произвел? Только государству. Поэтому государство сразу же выступает основным потребителем, заказчиком того, что производится. Потому что, опять же, на экспорт поставлять можно. Только полуфабрикаты, сырье. Ну, в редком случае такие серьезные полуфабрикаты, как чугун, потому что хоть ты тресни, а чугун, даже будучи, ну, несомненно, сырьем, для 18 века это, конечно, где-то так около высшего писка технологии.
Угу.
Для этого требуется доменная печь. Доменную печь требуется обслуживать постоянно, уметь ее обслуживать, чтобы построить, нужно знать, там, ну, хоть на каком-то примерном уровне сопромат, потому что доменная печь должна работать круглые сутки без прекращения производственного цикла. То есть она должна быть просто прочная. И за ней должна постоянно работать смена, за ней должны следить специалисты. Это круто.
Ну, то есть нужен материал, из которого ее построят, чтобы она хотя бы не развалилась,
да.
Когда ее затопят.
Да.
Нужен уголь специфический, которым ее топят.
А у нас топили его просто очень долго, просто деревянным углем, конечно. Потом стали каменным углем.
Его топить. Надо нажечь, да. Тем не менее.
Привезть.
Да, все это запихивать, выпихивать, подвозить, отвозить. руда добыта должна быть, да, карьер разработать, да, и всякое такое. Все это надо засыпать внутрь, готовый чугун вывести для тупых, что из чугуна можно делать, ну, кроме мостов, которые чиновники.
Ну, например, втулки для орудийных лафетов, к примеру, из чугуна они хорошие получаются. Корабельная железная утварь, ну, там, для рангоута, например, там тоже можно сделать нечто из чугуна, они тоже крепкие, износостойкие очень получаются.
Ядра.
Ядра обязательно из чугуна. Лучше всего получались ядра из чугуна, тем более, что он относительно дешевый. Его можно это и забыл, не жалко. И так далее.
Полезный металл.
Полезный металл.
Давайте все-таки это заострим еще разок для особо тупорылых, то есть для представителей самопровозглашенной интеллигенции нашей творческой, по большей части. Мало народу, крестьян тупо мало, они все нищие, соответственно, продавать им нечего, они ничего не покупают, да, и результатом, в общем-то, наше любимое сырье за кордон. Это не совсем сырье, но около того, да?
Да, и вот сразу моментальное сращивание промышленности крупной и государства, то есть, ну, они друг без друга не могут. Демидовы, вроде бы это ж такие были предприниматели, да. Ну, где бы они были без госзаказов?
Что бы они предпринимали?
Да, что бы они предпринимали? Они бы продавали бы свое это куда? В Индию?
Да. Это, так сказать, тупым на заметку, почему у нас не так, как во Франции, вот поэтому, по всей видимости.
Да, и если мы будем говорить о чуть более поздних временах, мы уже увидим, что примерно к Петру Третьему стало абсолютно ясно, что у нас народу-то немного, безусловно, но все места, где они живут, жутко перенаселены, то есть масса избыточного населения, которое просто, ну, не нужно там, а при этом его никуда не деть, а куда ты его денешь?
Ну, в древние времена, например, образовалось много народу. Александру Македонскому поручают организовать мегапоход. Идите!
Утилизировать!
Утилизируйтесь, да. Может, что завоюете, хорошо. Нет, сгинете там.
Прекрасно. Тоже хорошо. Во всех отношениях замечательно. Да. Ну и что? При Петре Первом расходы на государственный аппарат, потому что это все могло контролировать только государство, вырастают в 3-4 раза по сравнению со временами Алексея Михайловича и его братьев-соправителей Федора и Иоанна. То есть до 2,5 миллионов рублей возрастает расходная часть на государственный аппарат. В армии одновременно к концу его правления находится 1,64 населения.
То есть это много?
Это по тем временам очень много, потому что больше смогла выставить уже при Фридрихе Великом только Пруссия, которая была гипермилитаризирована и все-таки заметно богаче на душу населения, чем Россия. 3,4% смогла выставить Пруссия. Мы вот в это время выставляем столько. И, конечно, маркером, очень ярким маркером правления Петра Великого стало то, что, в общем, задало до, наверное, конца 18 века в объективном смысле тон развития Российской империи. Мы не могли развиваться интенсивно, то есть в силу малоземельности крестьянства, основной массы населения, в силу того, что оно бедное, оно мало лошадное, а если лошадное, то худо лошадное, то есть лошадки просто паршивые. Мы не могли внедрить ни новую агрокультуру, ни принципиально повысить производительность труда, то есть сделать некий революционный рывок. Поэтому нужны были новые земли.
А вот государство, оно могло, например, открывать для крестьян сельскохозяйственные ПТУ и техникумы, где бы их учило?
Нет, не могло. Какой смысл?
А лошадей могло где-нибудь выращивать и по дешевке им продавать?
Это делали.
Да?
Да. Но это, правда, опять же, не приобретало последовательного характера. То есть могли в качестве какой-то меры вот для данной земли, там какой-то там, условно, там, губернии, да, каким-то крестьянам что-то выделить. Ну, просто потому что там только что случился жуткий неурожай, они там просто все сейчас перемрут. Нужно помогать. А ПТУ сельхоз открыть было бессмысленно, а зачем? У тебя у помещика Залупупкина 50 крестьян, каждый из которых владеет на душу там, полутора десятинами земли. Где они будут внедрять эти новые сельхозтехнологии? Тем более, что эта земля каждый год общины переделяется по-новому внутри себя. Это бессмысленно просто было. Вот, а вторгнуться в то время внутрь крестьянской общины было немыслимо. То есть, конечно, можно было попытаться, только зачем, опять же?
Доктор, Меня не трахают, и у меня прыщи. Да. Не трахают, прыщи, прыщи, не трахают. Какой-то замкнутый круг.
Да-да-да. Ну и да, нужны были новые земли.
А они на этих землях вот это были. Да? Надо понимать, что крестьянин занимал удобную землю, да, на ней массово плодился, несмотря на прыщи. Все расселялись, заселили все удобное, и жить дальше негде, да?
Да, то есть нужно что? Нужно массово новую землю расчищать, потому что, ну, все знают, у нас в Центральной России довольно обильно заросла лесом, то есть и болот много, это все нужно сводить, но для этого нужно что? Нужно вложение. То есть просто так сказать крестьянам, вот у вас было только что 40 крестьян, а завтра их 60, ну это прекрасно, конечно, только им жить негде. Угу. И вот ты говоришь, эй, вы 20, вступайте
на расчистку.
На расчистку, в лес там и осушать болото Гадюкина. Те сразу спросят, а с какого, собственно, куда-то пойдем? Мы никуда не пойдем. Почему? Это, во-первых. Во-вторых, этот лес может принадлежать соседнему помещику. Потому что это же земля не просто крестьян, это земля помещиков. Угу. То есть нужны были специальные капитальные. Потом сколько там 20 человек расчистят, да. Откровенно говоря. Они не расчистят ничего, потому что осушить болото, ну, это нужно гигантское мелиорационное хозяйство и огромные усилия, чтобы осушить болото.
Только Советский Союз такое мог делать.
Ну, или беспощадные капиталистические монополии, которые просто выгонят всех с земли и заставят работать за еду, ну, почти как рабов. Угу. Так вот, таким образом, как я уже сказал, очень важно то, что мы стали напрямую зависеть от экстенсивного расширения империи. И самым главным предприятием после того, как Петр I вышел в Европе, завоевал Прибалтику, стало освоение Черноземья, то есть возвращение исконных русских земель, оказавшихся под властью Речи Посполитой и, с другой стороны, находящиеся в запустении из-за постоянной крымско-татарской угрозы, известно, турецкой угрозы. Но это потом, пока только отмечу, что только за счет экстенсивного расширения хозяйства мы могли вообще как-то развиваться внутри себя. То есть мы не могли не захватывать земли. Нам нужно было захватывать земли, а земли нужно было захватывать не в Сибири. Сибирь, это, конечно, прекрасно, она очень нужна. Но в то время от нее пользы было сильно меньше, там с 1000 квадратных километров в Сибири было пользы меньше, чем с 1 квадратного километра в Польше. Угу. Потому что там народу больше живет. Там хорошая земля.
Погоды.
Погоды, это, во-первых, во-вторых, там народ уже живет. Угу. То есть его можно просто брать на месте и использовать. Это тоже важно. Но царь Петр помер. Дальше, как Алексей Константинович Толстой писал, тут коротко или скоро царило много лиц. Царей не слишком много, а более цариц. Как мы знаем, с потомством по мужской стороне у Петра Алексеевича была полная беда, и поэтому первым правила его жена Екатерина I, Скавронская урожденная Екатерина Алексеевна. Не очень понятно было, за счет, почему она должна вообще править. Это был большой вопрос. И все на нее с большим интересом так посматривали. Девушка, ну вот все хорошо, пока с вами сожительствовал наш любимый государь-император, ну, приходилось как-то с вами считаться, а теперь-то зачем? Но деваться было некуда, и поэтому оказалось, что это очень удобная фигура. В феврале 1726 года создали такое замечательное учреждение, как Верховный Тайный Совет, который находился при лице императрицы и постоянно легитимизировал то, что она делает, придумывает. На самом деле сам за нее сидел и придумывал. Там первым лицом, конечно, был Александр Данилович Меньшиков некто. Долгое время.
Известный жулик и вор.
Известный жулик и вор. Опять же, генерал-адмирал, начальник ВМФ Федор Матвеевич Апраксин, граф, канцлер Гаврила Иванович Головкин, граф Петр Андреевич Толстой, князь древний, очень древний нашей фамилии. Дмитрий Михайлович Голицын и очень важная фигура – барон Андрей Иванович Остерман, который на самом деле был Георг Фридрих Иоганн Остерман, такой настоящий кондотьер, выходец из Вестфалии. В Вестфалии он родился, он вообще не был никаким бароном, он родился в семье пастора, подрался, учась в университете, на дуэли убил человека и вынужден был и очень быстро из Вестфалии бежать. А потом в 1704 году к Петру I прибыл в Россию. Так как Ливонский орден комплектовался в основном выходцами из Вестфалии, вот он мог бы быть веки так в 14-м настоящим ливонским рыцарем. Не удивлюсь, кстати, что тут родственники воевали в свое время. Так вот, Остерман, он, как мы видим, среди этой блестящей плеяды, он никто. Угу. То есть там никто Меньшиков по происхождению. Потому что непонятно. Пушкин, правда, писал, что он был из литовских дворян. Ну, всего лишь дворянин.
Обычно. Ну, бумаги выправили, наверное.
Да, ну бог его знает, он там был дворянин. Это не важно. Самое главное, что он не был из родовитой аристократии. И вот Остерман. Вот. Но все, причем, как несложно убедиться, птенцы гнезда Петрова. Все поголовно.
Я, с вашего позволения, был такой автор, гражданин Павленко, да?
Не.
Павленко его фамилия.
Да, да, да.
Две замечательные книжки про Петра и про птенцов. В жизни замечательных людей, по-моему, лучшие труды из тех, что мне попадались.
Ну, они интересные. Про... Интересные, безусловно, интересные. То есть вообще без никаких. Да, ну и Верховный Совет оказался очень серьезным учреждением. Скоро туда кооптировали, вот уже прямо при Анне Иоанновне, чуть позже, второго Голицына и Долгорукова. Собственно, они там играли Голицына и Долгорукова, первую скрипку. И это, конечно, было прям вдохновение для старой московской аристократии. Как мы знаем, и Долгорукий, и Голицын – это старые московские фамилии. Они, как Петр помер, они прям вздохнули, и там вот началась такой недолгий, старомосковский оттепель. Да, оттепель началась. Оттепель началась, натуральная оттепель, никто не знает. Точнее, многие и забыли. В 1728 году столицу привели обратно в Москву. Угу. Потому что, ну, тут же Питер, это же кошмар. Как писал, если не ошибаюсь, Долгорукий. Долгорукий? А, Голицын, прошу прощения, что Петербург. Как часть тела, охваченная Адамового, Антоновым огнем, если ее не отсечь, всему телу умерщвлено быти.
Неплохо.
То есть, ну, гангрена. Нужно просто вот, вот все, что сделал Петр, это просто вызывало подергивание конечностей, глаз дергался, так все это не любили.
И кушать не могли.
Аж кушать не могли. Да, и, конечно, именно в связи с тем, что это самый Верховный Тайный Совет воцарился, ну, в полном смысле слова, потому что он управлял вместо императрицы. Она ничего не могла без него сделать. Похилили все, что сделал Петр. Потому что армия сократилась почти в два раза до 0,83% населения. На флот практически перестало выделяться хоть какое-то финансирование, он тупо сгнил. Все, что было построено.
Молодцы.
Ну, это был при этом, конечно, связан с этим большой плюс. Потому что как только исчезла эта гигантская Петровская армия, которая, ну, без которой империя, повторюсь, на тот момент не могла существовать, исчезли расходы на нее. А как мы говорили в прошлый раз, расходы на армию были просто чудовищными. И так как у нас пока еще не были в полном смысле колонизированы южные области, не была колонизирована Польша, нам приходилось основную нагрузку по обеспечению этой самой армии перекладывать на крестьян центральной губернии в основном, то есть там, где жили основные трудовые ресурсы. И если у нас урожайность средняя с десятины, кто не помнит, напомню, это чуть-чуть больше 1 гектара. Была примерно 15 пудов хлеба, то потребление должно было быть где-то около 13-14. Это вот прожиточный минимум. А иногда крестьянину приходилось отдавать 5-6 пудов. То есть, учитывая то, что он должен обеспечивать помещика, то есть он находится на барщине, отрабатывает ему, плюс есть оброчные обязательства, то есть он должен ему натуральные какие-то отдавать, например, излишки хлеба, если они вообще есть излишки, а отдавать все равно обязан, то и плюс налоги, которые он платит государству, потому что феодал налогов не платил. До половины этого хлеба приходилось отдавать, а есть-то что? Вот просто что есть?
Ну, лебеды подмешать, наверное, да.
Да, ну, естественно, тут же включались такие замечательные русские народные средства как отработки, то есть выход из деревни в город за каким-то ремеслом, торговлюшкой мелкое, крабейничество.
Отхожий промысел.
Отхожий промысел, да. Оно, конечно, не было так развито, как в 19 веке, но какое-то время спасало. Естественно, оно так могло существовать бесконечно долго, до тех пор, пока был в порядке климат. Но к концу правления Петра I похолодало примерно на 0,4 градуса по сравнению с концом 17 века, и урожаи упали, начался голод. Соответственно, такую армию, какая была при Петре, содержать просто невозможно вообще. И в этом отношении, конечно, да, можно сказать грубым словом, просрали, но при этом было что-то объективно понятно, что дальше еще лет 5-10 такого напряжения народ просто не выдержит. Тут вот помню, как-то мы разговаривали про реформу Петра I, Ивана Грозного и прочих наших тиранов, которым памятники ставят. Мы там упомянули такие данные, что как будто бы при Петре I население уменьшилось на 5,5 миллионов человек, то есть там приблизительно на 10%, там 15%. Это, конечно, именно данные такие, которые чисто исходят из подсчета популяции. Но это же просто были беглые люди, которые переселялись из деревни в другие более благополучные деревни, бежали на Дон, бежали в Запорожье на Украину, бежали напрямую в Польшу или бежали в Сибирь, ну или на Волгу, например. Короче говоря, это не убыло население, население не убыло, оно просто не успело настолько от голода пострадать, но люди стали разбегаться просто вот форменным образом. Еще бы лет вот 5-10 в таком режиме, и было бы очень плохо, всем причем. Ну, так как вот тут-то невидимая рука феодального рынка работает железно, она начинает дергать за причинное место уже сначала крестьянина, а потом и помещика. И помещик понимает, что ну все,
приплыли.
Приплыли. Я вот сейчас был помещик, а завтра не буду помещик, потому что у меня крестьяне кончатся. Что делать? Значит, нужно сокращать что оброк, сокращать барщинные отработки и сообщать наверх, что налогов в этом году не будет. Ну, наверху, конечно, поругаются, даже, возможно, накажут. Но когда это делает один человек, его накажут. А когда так делает половина помещиков у тебя в стране, ну как ты всех не накажешь? Ну просто никак.
Не получится, да.
Не получится. Они сами соберутся и накажут. Да, вот да. В чем дело. Ну и конечно, кто сильнее всех пострадал-то в этом отношении? Нет, не так. Кто думал, что сильнее всех пострадал? Дворяне. Потому что дворяне только что вывезли Северную войну, вывезли несколько тяжелейших турецких кампаний, то есть этот безумный прусский поход, это бесполезно, это взятие Азова, которое потом отдавать пришлось. Это же все этим занимались дворяне, вынесли все это канцелярское безумие, которое организовал Петр, чтобы руководить в ручном режиме гигантской империей. Это опять же все были дворяне. Кто это еще мог делать? Ну и, конечно, тут еще и получается, что ко всему прочему, сейчас у них будут крестьяне разбегаться и дохнуть, но они пострадавшие со всех сторон. То, что крестьяне дохли, это ладно. И дворяне начали борьбу за свои объективные экономические права, причем осознавая себя как единая корпорация. То есть, зная, что они класс. То есть они слова такого не знали, но как класс для себя они уже себя осознавали в полной мере. Если говорить языком диалектики, они знали, что они уже не класс в себе, а класс для себя, потому что дворянин дворянина, вне зависимости от его происхождения, места проживания и возраста, немедленно идентифицировал как своего просто по причине того, что они владели одинаковым хозяйством. Как два автомобилиста всегда найдут общий язык. Ну, как помнишь, был отличный фильм Клинт Иствуда «Гран Торино», где он этого молодого корейца учил, как нужно с мужиками базарить. Чуть что, сразу говорит про машину, что у тебя там у тебя что-то сломалось.
Помпу поменял, да.
Помпу поменял, денег содрали, там защиту картера пробило, тебя сразу все поймут и поддержат, незамедлительно.
Такой же случай, да.
Да, вот сейчас я тебе вот. И тут то же самое, потому что они владели одинаковым хозяйством, на одинаковых условиях тянули одинаковую лямку, они себя сразу идентифицировали. Причем уже к тому времени очень давно, со времен, наверное, Ивана Грозного, они себя идентифицировали, ну, там, может быть, точно совершенно со времен смуты, себя идентифицировали и как единая корпорация, и, самое главное, как пострадавшая корпорация к тому времени. Потому что когда помер Петр II, и он же был совсем маленький мальчик, у него не могло быть ни наследников, еще никого, а нужно было кого-то звать на престол. И ближайшей кандидатурой была Анна Иоанновна, это племянница, соответственно, Петра I, дочка Иоанна V, старшего брата соправителя Петра Алексеевича. А как-то ее посадить так просто на престол, скажите, пожалуйста, ну вот как? А так там же уже есть Верховный Тайный Совет, который сказали, конечно, конечно, да, давайте, там у неё это очень-очень хорошо, сейчас мы углубим и расширим. И, естественно, старая московская аристократия сказала, что так они была, как тогда говорили, затейка, что Анну Ивановну посадят на престол только в том случае, если она подпишет статьи о привилегиях, то есть о том, что она не будет делать практически ничего без указа Верховного Тайного Совета.
Ловко.
Ну, там статей была целая серия, там, которые обеспечивали привилегии, то есть, короче говоря, должно было быть второе издание польского сейма, если так говорить по-простому. Там, конечно, не было права либерум вето, но это, в общем, было то, что должно было управлять государством вместо монарха с, в общем, довольно декоративными его функциями. Но тут наша старая московская аристократия не учла одной очень, очень для себя плохой вещи. Там сидел вот этот самый Остерман, который был представителем мало того, что мелкого дворянства, так еще и народцев. А они взвились на дыбы, сказали, что-что-что, побежали… Анна Ивановна подписала все эти статьи, но они прибежали к ней и сказали, что…
Вы что творите?
Вы что творите, девушка? Вы понимаете, что это же… Нехорошо, а если вы нас поддержите, мы вас поддержим. И похлопали глазами, после чего Анна Ивановна отказалась признавать свою подпись на статьях и сказала, что буду править единовластно, как предки. И когда старая московская аристократия попыталась как-то выступить, ну, их просто начали сажать, потому что Голицын, например, помер в заключении. Вот всех разогнали, послали в ссылки, причем при Анне Ивановне никого не казнили. При Анне Ивановне, ну, я имею в виду этих вот представителей высшей аристократии, их отправляли в ссылки. Там было сослано за время ее правления около 20 тысяч человек.
Ну, как Меньшикова, да?
В том числе, да. Причем при ссылке было очень интересное обыкновение потерять документы, куда сослали.
Это чтобы пенсию не платить или что?
Ну, чтобы тебя просто там забыли и все. То есть, это, ну, чтобы не стрелять тебя, не вешать голову, не рубить, просто послали куда-то, в какой-нибудь Кременчук, и там забыли.
Или Тобольск.
Или Тобольск, и там просто забыли, где ты, кто-то вообще.
У нас в армии такая же фигня была. Когда, боюсь, могу ошибиться, командир роты, по-моему, больше 3 суток дать не мог. Но мог тебя оттуда 10 не забирать. А если ты был борзый, то начальник губы спрашивал, сколько это? Тупые говорили, 2, а он раз говорил, нет, это 5, и так ты там и сидел, да.
Вот. Ну, короче говоря, партия монархистов, потому что это обычное вот это дворянство, оно называлось монархистами, потому что выступало за абсолютного монарха, так сказать, абсолютного, оно на голову разбило эту старую олигархию. Но как только оно разбило старую олигархию на голову, это означало ровно одно, что вот та власть, которая была у старой олигархии, оказалась у дворян и представителей этого самого дворянства, которые немедленно стали делать то же самое, что делала старая олигархия, только там фамилии поменялись.
Только для себя.
Только для себя, естественно. Вот этих всех отодвинули от корыта, и к корыту припали сами. Ну, тут, конечно, нужно понимать, что, естественно, и у царя, точнее, у царицы, и у ее ближайшего самого окружения были свои интересы, они, конечно, пытались одеяло на себя подтягивать, и даже некоторое время это тинь-толкай получалось вполне успешно. Потому что, например, дворяне должны были избирать этот сенат, но Анна Ивановна не дала им этого сделать, сенат назначался в итоге, никто его не выбирал, Верховный Тайный Совет назначал сенат. То есть, как мы видим, как обычно, движение некой массы выдвинула наверх там 7-8 ловких ушлых парней, угу, которые оказались на самом верху, и все хорошо. А остальные, ну, по остаточному принципу.
Покурите.
Пока. Да, пока покурите. Вот, то есть они эту банду, одну банду эти, а другую банду вместо этого поставили. Конечно, при Анне Ивановне, мы знаем, опять масса немцев при дворе. Там прекрасно чувствовали себя Берон, Миних. Причем я про них не хочу сказать ничего плохого. Потому что и Берон, и Миних, и многие другие люди были достойны люди в самом деле, потому что они были не дураки. Помимо собственных шкурных интересов, знали еще то, что есть интересы корпоративные. То есть я не говорю, что они были какими-то особенными патриотами, но если уж ты плывешь на корабле под названием «Россия», нужно сделать так, чтобы этот корабль как минимум не утоп, а лучше всего, чтобы он шел хорошим прямым курсом на хорошем ходу. И что Берон, что Миних, в общем, много сделали для этого, прямо скажем. Тут самое главное, что они же как варяги были. Потому что, да, конечно, это были российские граждане, потому что это, в основном это было одзейское дворянство и некоторая кооптированная часть шотландцев, французов, голландцев, которые прибыли еще прибывали еще со времен Петра I. Ну, там, например, ну, их там масса, Гордон, Ласси, которые там воевали, проливали кровь за Россию десятками лет. Ну, неважно, это просто посторонние люди, то есть на них можно опереться, они тут никому не родственники, не друзья, не заинтересованы ни в ком местном, это удобно. Не потому что у нас все наши цари того периода были прям такими низкопоклонниками перед Западом, да если и были, чёрта лысого, если они могли бы более выгодно опереться на местных, так они бы, знаете, минуты полторы бы подумали, и потом бы оперлись. Дело не в этом, дело в другом, что как только дворянство победило, это означало конец, уже в самом деле конец Петровского государства этатистской монархии.
И что пришло взамен?
Дворянская контрреволюция. Угу. Незамедлительно, потому что мы видим, как богатства перераспределяются в пользу дворян, потому что, ну, во-первых, они напрямую перестали платить налоги, которые собирали со своих крестьян. Это было сплошь и рядом, и мы знаем сотни фамилий дворян, которые, причем наиболее богатых, которые просто отказывались платить.
Чем аргументировали?
А просто не платить и все.
Самим деньги нужны.
Да, что вы тут? Там долг иногда достигал более чем 450 тысяч рублей в год общий, совокупный. Это безумная сумма совершенно.
Ну, то есть, если посмотреть с другой стороны, то государство ослабло настолько, что уже не могло даже ничего потребовать, да?
Так они же только что эту самую Анну Иоанновну привели к власти. Как она у них будет требовать? У кого? Так они ее сейчас так же от власти и уведут.
Ой, кто?
Да, девушка.
Вы что себе позволяете?
Видите себя прилично, в конце концов. Дворяне, откровенно говоря, давайте скажем по-простому, борзеют. Потому что начинается.
Откуда такая борзота?
Как очень недавно нужны было деньги.
Сказано, да.
Если мы видим временное ослабление налогового гнета при Елизавете, Екатерине, при Петре II, то тут дворяне начинают повышать и барщинную отработку, и оброчную ренту. Причем, если посмотреть на центральные области, не Черноземья, то иногда крестьянин просто не мог ходить на барщину, потому что даже совершенно оборзевший от жадности дворянин понимал, что если он будет ходить на барщину, то он помрет. Но все равно налоги постепенно, и налоги, и самое главное, вот этот самый помещичий барщинный и оброчный гнет иногда отнимают там до половины трех четвертей хлеба, который производится на этом вот несчастном наделе. Крестьянин реагирует однозначно сокращением запашки до минимума, потому что при прожиточном минимуме примерно где-то там в 1,1 десятины на душу, иногда обрабатывается 0,80-0,83 на душу, потому что если обрабатывать больше, все отнимут, значит, нужно обрабатывать меньше и освободившееся время использовать, например, для каких-то отхожих промыслов. То есть положение было, прямо скажем, очень тяжелое у крестьянина в это время. И это не какая-то пропагандистский, не какой-то пропагандистский штамп. Вот я сейчас, когда допишу книжку по этому поводу, там цифры будут приведены. Цифры, между прочим, иногда пугающие просто. За счет чего это все выживала система? За счет, как я и сказал, экстенсивного распространения. Потому что, ну, об этом чуть позже, колонизируется активно Черноземье. И вот там-то наступает, это нужно отдельно сказать, на некоторое время для крестьянина золотой век.
А Черноземье, давайте географически
определим. Ну, Орловская, Курская, Белгородская губерния.
Исконно украинские земли.
Да. Ну, они так и назывались, украинки, в свое время. Просто украинок было много. Украинка была брянская, например. Украинка была псковская.
Это же всё псковская.
Ну, это что? Это же окраина. Вот у тебя тут находят Ливонский орден, а Псков на границе – это украинка. А что же тут такое? Она и есть. Чудская украинка, Пскопская украинка, Запорожская украинка, например. Вот там при одинаковом высеве с нечерноземьем урожай получался сам четвертый, сам пятый.
Это с посаженного мешка.
С посаженного мешка вырастало 4,5-5 мешков вырастало. Угу. То есть такое количество, то есть примерно выходило душевое производство до 25 пудов вместо 14 в нечерноземье. Угу. То есть такое количество хлеба крестьянин просто не мог потребить физически. Но это было слишком много. А значит, образовывался избыток хлеба, который просто некуда было девать. В силу неразвитости тогдашней дорожной сети его было не продать где-то далеко. Угу. Ну, понятно, мог отвезти его в Сорочинскую ярмарку. Угу. Это да. Но продать его куда-нибудь, например, во Францию было невозможно, чтобы по-настоящему нажиться. И крестьяне начинают заниматься самогоноварением. Разведением скота, то есть там в это время известно, что бывало в одном крестьянском хозяйстве по 5 коров и 5 лошадей.
Неплохо.
Это просто караул, потому что в центральных регионах в хозяйстве хорошо, если была одна лошадь и одна корова. Угу. Это там вот в самом деле хорошо, потому что когда среднее арифметическое смотришь, там получается 1,2 лошади и 1,1 коровы на хозяйство. Угу. То есть понятно, что у кого-то его просто не было вообще, чтобы эти самые 1/10 получились. А там 5 коров, 5 лошадей и, собственно, все эти легенды, кто рассказывал, старики, потому что как только человек выходил из трудоспособного возраста, он садился на заваленку и ничего не делал, ему не нужно было ничего делать, потому что он был полностью обеспечен своими детьми и внуками. Это продолжалось недолго, потому что дворяне внимательнейшим образом посмотрели в ту сторону.
Что это там у вас?
Что-то там у вас что-то очень хорошо у вас там, да. Ну, конечно, например, у того же Меньшикова в его южных вотчинках проживало 20 879 человек, крестьян, которые принадлежали лично ему.
Это подразумеваются мужики, да, вот эти 20 тысяч, или это с бабами, с детьми?
Это
в целом?
В целом, угу. Да, это все равно очень много. Это не считая еще примерно около тысячного штата прислуги, который был в его дворцах, домах и поместьях. Угу. Вот Меньшиков, сообразив, что их так много, что заставлять их работать на барщине просто тупо, и он стал с них брать очень мягкий налог, примерно в 25 копеек с души.
И тут?
Ну, 25 копеек – это получается примерно что-то около 5 пудов хлеба, 2,5 пудов хлеба, прошу простите, просто ни о чем. Ну, просто из-за того, что их настолько много, да. Меньше кому там доставалась такая сумма в деньгах, вот ему не нужно было их как-то гнобить, крестьян, зачем, когда их так много. Кстати, это урок был всем на будущее, потому что именно вот в таких гигантских объединениях людей в одном месте было будущее. Угу. Потому что когда их много, они производят настолько много сразу, что не нужно каждого отдельного грабить. Вот, но объективно все их было не объединить, потому что для этого нужно было разорять помещиков. Угу. А это было недопустимо. Ну и что же мы видим? Экологическая ниша народа простого крестьянства, она очень стремительно сжимается, а дворянство, наоборот, расширяется. И мы видим, как дворяне начинают активно в том числе заниматься бизнесом. И первейший бизнес дворянства, конечно, кроме мануфактурного, это было сложно, это было, конечно, виноделие, винокурение, производство самогона, водки и прочее. Потому что у государства, как мы знаем, для этого была монополия на производство спиртных напитков, но дворяне клали на эту монополию и просто занимались подпольным самогоноварением, иногда выгоняя до половины всего спирта и вина, которые производили вообще в России.
Неплохо.
И реализуя его на рынке, в собственных там шинках и прочее.
Как там в Тарасе Бульбе, по-моему, как-то подъезжая к деревне, к хутору, там видит спящего в луже,
да.
Все в упадке, знать, шинкарь завелся, все бухают.
Да, то есть вот эти вот тут недавно как раз спрашивали, что в курсе ли я, что государство наше спаивает народ. Не только государство, замечу.
Так это просто прибыльно.
Да. Достаточно вспомнить перестройку и нашего дорогого Михаила Сергеевича Горбачева, который, глядя, по всей видимости, я надеюсь, все-таки, глядя на Соединенные Штаты и тамошний сухой закон, с которого выросла вся организованная преступность в США, проделал то же самое у нас. Подпольная торговля алкоголем гигантские деньги приносила.
Еще бы. С нее же налоги никто не платит. Да. Она же подпольная.
Ну, там все значительно проще. Купил бутылку вина за 2 или за 3 рубля, а продал за 6.
Ну, например, так, да.
Красота.
В общем, дворяне осваивают активно невидимую руку уже капиталистического рынка, никакого не феодального, постепенно. Это пока в виде оговорки, но это важно. Анна Ивановна померла в 1740 году, и недолго, с 740 по 741 год правил несчастный Иван VI Антонович.
От которого в Шлиссельбурге закололи.
Так точно. Да. Сначала заточили там на всю жизнь, а потом это и… Да, но Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, взошла на трон в 1741 году и благополучно проправила до 1761 года, долго в самом деле. Тут в это время при ней такие люди, как Шувалов и прочие видные деятели нашей политики прославились. И мы видим временное отступление и облегчение, отступление налогового гнета и облегчение доли крестьянства. Но все равно самое главное, что при этом активнейшим образом колонизируют южные губернии. И в это время только начинает складываться товарный треугольник Российской империи, который просуществует до конца 19-го, начала 20 века, по большому
счету. Что там было?
Это центральный район Российской губернии, то есть там Московская, Владимирская и прочая область, Черноземье, ну, будущее, так сказать, наша незалежная Украина, и Запад, то есть Великое княжество Польское. Потому что товарный хлеб в большом количестве могли производить только черноземные латифундии. Вот, и они гнали таким образом на Запад, в Польшу, хлеб для транзитной торговли дальше на Запад. Собственно говоря, они стали, как у нас потом говорили, кормить Европу. Хотя, конечно, ни хрена они ее не кормили. Оттуда поступали деньги. На деньги в центральной части покупали какие-то промышленные товары, потому что промышленность вся была там сосредоточена. А с Запада, кроме денег, потом пошли товары высокого передела, в частности, предметы роскоши. Вот они туда-сюда, вот так вот друг другу возили товар, деньги, товар, деньги, товар, деньги, товар, деньги. Вот так оно, в общем, для Николая II просуществовало, было очень удобно.
Это как на Западе с неграми.
Да, типа того.
Из Англии. Мотыги и топоры-ножи с лопатами в Африку. В Африке покупаем
рабов,
негров. Негров везем в
США.
На Карибы, да. Там закупаем со сахаром и ромом,
и волочём, табаку.
Да, волочём в Британию, и все время при деньгах. У меня есть отличная книжка, кстати, про рабовладельческие корабли. Сильно удивлен был, когда читал. То есть там страховые бумаги-то прямо с самого начала
работали. Да, естественно, опасно было до безумия.
Все как-то несколько не так, как казалось. Но это мы обсудим потом.
Да, еще потом обсудим, кстати, про корабли. Раз уж мы начали про корабли, у нас так ловко получилось про чайные клиперы. Я знаю кое-что про чайные клиперы. Там интересно про чайные клиперы очень.
На речке клипер. На клипере шкипер.
Да, да, а у шкипера это самое.
Хорошая болезнь.
Да. Вот мы видим, да, как колеблются весы дворянин-крестьянин, крестьянин-дворянин, и над всем этим давлеют те, кто умудряется выскочить наверх, которые пытаются пригрести себе максимальные богатства. А все это могло закончить только одним – победой одной из сторон. Но так как дворянство в это время было на подъеме, оно закончилось, конечно, победой дворянства, потому что когда умерла Елизавета Петровна, на трон зашел Петр III Федорович, с которым, собственно, началась династия Гольштейн-Готтор-Романовых, который попытался сделать две абсолютно взаимоисключающие вещи. Во-первых, первое, он видел, что единственным двигателем прогресса в стране является образованная часть и активная часть населения – дворянство. Значит, нужно по образцу его, несомненно, кумира и достойного со всех сторон человека Фридриха Великого прусского освободить дворянство.
Дать ему вольности, да?
Да. Потому что еще при Елизавете дворянство добивается таких некоторых вольностей. В частности, бессрочный срок службы, который был узаконен Петром I, сменяется 25-летним сроком службы. То есть после 25 лет службы дворянин стал выходить на пенсию. Угу. Потом стало возможно оставлять одного из сыновей на хозяйстве, не отдавая его на службу. Я боюсь, что Дементий храпит.
Дементий.
Как это нет, когда да. Инструментальным наблюдением было зафиксировано твое храпение. Вот. Теперь не отвертишься. Да, так вот. Петр III видел, что дворянство, если дать ему свободу самодеятельности, как организованная сила способна на многое. И в Пруссии так оно и было. Дворянство играла там очень важную роль. И Петр идет в 1762 году на издание манифеста о вольности дворянской. То есть дворянство на этот раз освобождается от службы вообще. То есть хочешь служить, будешь служить. Не хочешь, не будешь. И дается этому дворянству масса привилегий.
Например.
Ну, во-первых, по закону запрещено наказывать дворянина телесно, потому что при Петре I, ну и при Иване Грозном, и при Иване III дворянин это был постсолдат. Его можно было выпороть, драть ножны и все, что хочешь. Теперь ни в коем случае, потому что дворянин это благородное сословие. Вот дворяне освобождаются очередной раз, подтверждено, что им не надо платить никаких налогов. Масса преимуществ. И, в общем-то, на самом деле, в этом была своя здравая соль, потому что в самом деле, если наиболее образованному, наиболее богатому слою населения дать свободу самодеятельности, то до тех пор, пока интересы, объективные экономические интересы этого самого продвинутого слоя совпадают с интересами страны, они просто волоча себя наверх и вперед, потащат за собой все остальное.
Ну, я бы не был в этом так твердо уверен, чем они займутся.
Нет, ну опять же, это нужно внимательно посмотреть. Их интересы сейчас совпадают с твоими или нет? Если совпадают, все будет хорошо некоторое время.
А что же этому противоречило?
А этому противоречило то, что Петр III, ну это уже было конкретно против всех объективных течений жизни. Петр III опять же был фанат, как я уже говорил, это ни для кого не секрет, со школы Фридриха Великого. И он попытался ввести, во-первых, жесточайшую дисциплину в гвардии, и он попытался взыскать недоимки по долгам, которые дворяне утаивали со своих крестьян. И тут кто-то запустил мульку по Питеру, что сейчас… А, да, Петр III, опять же, очень важно, он, как и просвещенные правители, проводил политику секуляризации, то есть он монастырских крестьян переводил в помещичье, в государственные крестьяне, чтобы потом их можно было раздавать, например, помещикам, отличившимся. Угу. Так вот, кто-то пустил мульку, что он сейчас и помещичьих крестьян сделает государственными, после чего Петра III задушили.
Я как раз там живу, рядом, возле дворца, где произошло удушение Петра III. Еще там стоит танк КВ. Дворец в хлам. А танк отлично выглядит. На 9 мая мы туда ходим, цветочки кладем. А Петру нет.
Петр III на самом деле фигура оболганная и неоценённая.
Да?
Да. Потому что Петр III при всей его противоречивости, конечно, сделал много хорошего, откровенно говоря. И мазать его черной краской – это большая ошибка. Он, как и Николай Павлович, как, например, этажом пониже Аракчеев, как и этажом пониже Бенкендорф, это были люди крайне неоднозначные и, в общем, оболганные в большой мере. Петра-то III понятно, его супруга Софья Августа, Анхальтцербская, Екатерина будущая вторая обгадила просто с ног до головы, потому что нужно же было как-то оправдаться, почему они придавили законного супруга и сели вместо него царствовать.
А вот это считается как-нибудь, что вот они удавили законного правителя земли российской? Считается ли, что пришедшая к власти клика нелегитимна? Меня это волнует всё время.
Меня все время тоже очень
волнует. Фальсификации на выборах какие-то, власть нелегитимна. Она когда нелегитимной стала?
Мне другое интересно, а почему Петр-то III Фёдорович не святой до сих пор?
Это вообще непонятно. Это за гранью, я считаю.
Вот, его взяли, задушили. Ну что это такое?
Ремнем от ружья.
Ну непонятно, то ли что ли, шарфиком.
А как при этом? Ремень отстёгивали, нет?
А чёрт его знает.
Или крутили ружье, пока башка не отвалилась.
Бог его знает. Но факт в том, что убили помазанника Божия, так, на секундочку, а потом и второго, Ивана VI. Ничего, что-то не святой. Я думаю, все связано с тем, что его убивали приличные люди, а не быдло всякое.
Это тоже верно, да. И с легитимностью все сложилось сразу.
Тут же, да. Потому что если быдло всякое, то что-то как-то.
Следующий опять был помазанник, наверное.
Да. Ну и опять же, Екатерина-то тут же.
Следующего тоже намазали.
Следующую.
Да. А чем мажут?
Илеем. Это масло такое. Деревянное. Ароматическое.
Деревянное.
Да. В общем, посадили Екатерину II Алексеевну. И она сама говорила французскому послу, что чувствует себя как заяц, поднятый борзыми, потому что она должна была постоянно лавировать между своими этими самыми дворянскими любимчиками, которые могли в любую секунду стать нелюбимчиками и с ней что-нибудь такое сделать, потому что она лучше всех знала, как это бывает. И, кстати, я почти уверен, что именно с этим связано то, что она не смогла законно замуж выйти и родить наследника, потому что как только бы она отдала предпочтение какой-то дворянской фамилии,
которая все принадлежала бы к чему-то.
Да, все остальные немедленно бы обиделись, и это все могло для нее кончиться просто очень плохо. Ну и поэтому у нее оставался от Петра III
сын Павлик.
Павлик, который жил при дворе и видел, прямо скажем, очень сильно всякое. И, видимо, ему тогда капитально искалечили психику. Ну не то чтобы, но
со странностью.
Да, молодой человек получился со странностями, потому что он уже, когда стал править, он был уже совсем молодой человек. Но о нем чуть позже. Да, и Ключевский Василий Осипович вполне остроумно, со свойственной себе остротой писал, что Екатерина сидела как на горячих угольях. Она и сидела как на горячих угольях, потому что в 1785 году она вынуждена была подтвердить Мужнин манифест о вольности дворянской.
Угу.
Серьезно его расширили.
Да, ну то есть не как это у нас обычно говорят, что она дура такая взяла и сделала вот такое, а была вынуждена это сделать.
Да, конечно, она была вынуждена это сделать. И она же, собственно, провела массу интересных внешнеполитических акций, которых я специально говорить не буду, мы все знаем, за время ее правления с 1762 по 1796 год 8 войн, все победоносные. Три раздела Польши по 1795 год последний раз. То есть тут в отношении Польши, как только вот мы захватили по линии Керзона то, что было населено русским православным населением, которое было исконно наше, еще от Рюриковичей, вот последующие разделы Польши, конечно, они выступали. Мы выступали как стопроцентные завоеватели. Причём такие нормальные хищники европейского уровня, которым надо было оторвать себе кусок земли. Но опять же не потому, что мы такие плохие, потому что если бы мы не оторвали кусок земли, оторвали бы кусок земли те, кто вместе с нами участвовал в разделе Польши, если бы мы отказались.
Не мы такие, жизнь такая, да.
Потому что, опять же, повторюсь, то, с чего начал, мы не могли позволить себе никакого другого развития, кроме экстенсивного. Мы должны были расти вширь. И южные земли, которые находились под Польшей, это были самые продуктивные в смысле хлеба земли. Это было единственное, откуда можно было взять, во-первых, а, товарный хлеб, б, хлеб в случае неурожая, который можно было потом всех кормить. Угу. Другое дело, что это плохо получалось. Потому что дворянство, оказавшееся на южных землях, прикинуло, что потребление Центральной России 14-15 пудов с десятинки он снимает, 5 мы с него возьмем, остается 10. Так нужно и украинскому крестьянину оставить 10, а 15 забрать себе, так или иначе.
Неплохо.
Ну так это же что он столько жрет? Экспериментально проверено в Центральной России. Хватает столько, значит, нужно весь избыток забирать себе.
Толково.
Но это с неизбежностью совершенно следует. Ну, напрямую, конечно, было не забрать, вот прям вот так вот, да, но посредством усиления барщинного тягла, посредством увеличения оброка, посредством косвенных различных поборов это все изымалось. И, конечно, именно там хлебные состояния складывались серьезные в итоге. Дворянство повело активнейшее наступление на бизнес, на промышленность. Потому что если мы видим, что при Петре I вот из 233 мануфактур 11 принадлежали дворянам, то к концу правления Екатерины II 1098 мануфактур было различного размера, угу. Из них 533 были дворянские. То есть они просто половину бизнеса положили под себя.
Молодцы.
Екатерина вынуждена была, опять же, вынуждена была постоянно идти на раздачу государственных крестьян, потому что государственные крестьяне, то есть кто не понимает, государственные крестьяне – это тоже крепостной, который просто принадлежит государству. Были еще дворцовые крестьяне, которые принадлежали лично императору.
Хаус-нигерс.
Это не хаус-нигерс, они же не все прислуживали во дворце, они работали на плантациях, как положено, но лично на самого большого феодала, на императора. Так вот, фонд государственных крестьян служил постоянно фондом пополнения рабочей силы для помещиков. И, что очень важно, фондом пополнения нерабочей силы на промышленных предприятиях. В частности, посессионные крестьяне, то есть приписные, которые были приписаны к тем или иным мануфактурам, тем или иным фабрикам, это были те же самые крепостные, которые работали на заводе. И ну, об этом я, впрочем, уже говорил. Кто работал на заводах у дворян? Крепостные, в первую очередь. Ну, естественно, кроме высококвалифицированной какой-то рабочей силы, которую обычно выписывали.
Что ты такое хотел сказать? Вот гражданин Ройзман нам рассказывает, что у них на Урале никогда не было крепостных. Они не знали крепостного.
Я бы сказал, никогда такого не было. И вот
вдруг опять.
Знали они все прекрасно. Демидовы это были одни, они не были старинными аристократами, но они были активными потребителями этого самого посессионного крестьянства, посессионной рабочей силы.
Емельян Пугачев как раз крепостных крестьян с заводов-то и освобождал.
В том числе. Как раз невероятное усиление гнета напрямую выразилось в двух вещах. Во-первых, даже не в частных беседах, в документах. Дворяне не стеснялись называть своих крестьян рабами, потому что ну, разница для стороннего наблюдателя была чисто умозрительная, это просто называется крестьянин, а собственно почему? Это же раб. И Екатерина вынуждена была потребовать от своих козлов, чтобы они в международной переписке слово «раб» не употребляли, и так-то нас все косятся. Потому что вроде приличная страна, мы по-французски все научились калякать, а что у вас там творится-то дома? Конечно, крепостные крестьяне не были никакими рабами, мы об этом неоднократно говорили, я не буду повторяться, это чистая спекуляция. Но выглядело все, конечно, очень плохо со стороны, потому что у нас было, наверное, одно из самых реакционных в этом отношении экономических и юридических положений податного населения. И второе следствие – это было, конечно, начало крестьянских восстаний, активнейших, потому что мелких восстаний там бывало за 10 лет 15-20 штук сразу, всегда. И, конечно, гигантская крестьянская война Емельяна Пугачёва, который прям по стопам Стеньки Разина, вот прям вот один в один пошел, да, там опять, значит, всколыхнуло старообрядчество, которое, кстати говоря, должно было очень сильно полюбить Петра Третьего, потому что он запретил законодательно преследовать старообрядцев.
Для меня было большое открытие, что они со Степаном Разиным из одной станицы.
Да, надо же. Да, такие богатые традиции. Ну, естественно, Емельяна Пугачёва подавили. У него не было никаких шансов. Даже не потому, что у него не было военной силы. У него была военная сила. Самое главное, что у него не было. У него не было народной поддержки. Потому что вот там, конкретно там, где он, провозгласив себя императором Петром самозванно, вот там, где он выступал, да, там он мог за силу своих харизм, личных дарований, неприятного конкретного на местах положения крестьян собрать людей и повести их на те или иные свершения. Но крестьянство вообще, в отличие от дворянства, не знало, что это единая корпорация. Были какие-нибудь орловские крестьяне, которым неплохо жилось в силу того, что там чернозем. Были московские крестьяне, которым жилось плохо в силу того, что там чернозема нет. Но московским крестьянам, да крестьян на этом Яйке, Урале, им было просто глубоко наплевать. Они, конечно, знали о том, что происходит. Я уверен, что знали неплохо даже. Потому что слухи такого рода разносятся очень быстро. Но это же их никак не касается, казалось бы. Потому что крестьянин не чувствовал себя единой корпорацией, он не был классом для себя. Он не осознавал себя как класс. При, несомненно, общих экономических классовых интересах, которые всегда присутствуют у тех или иных групп общества, скованных едиными средствами производства, едиными общественными отношениями к средствам производства. Но, тем не менее, у них не было осознания этих самых интересов, поэтому они не могли поддержать выступление Емельяна Пугачёва. Если бы, конечно, 90% крестьян одновременно сказали, нет, хватит, мы просто не будем платить, не то, что воевать, просто платить не будем, вот вся эта самодержавная верхушка нам прожила бы недели-две. Но они не могли этого сделать, потому что дворяне, которых эксплуатировали, они не просто эксплуатировали, сейчас мы увидим это впрямую, они вели классовую борьбу против крестьян каждый божий день. И это выразила блестяще Екатерина II, сказав, что у вас есть сила и у вас есть пушки, используйте их, чтобы защитить самих себя.
Ловко.
И дворяне, конечно, использовали главное, что у них было, это армия, потому что армия находилась в руках дворянства. И хотя там 90% это были те же крестьяне, армия была организована как один из важнейших надстроечных элементов таким образом, что солдат переставал быть крестьянином, он деклассировался. То есть обратно солдату вернуться в крестьянскую среду было почти невозможно, ну, на прежних основаниях, то есть снова окрестьяниться. То есть даже когда он выслуживал, например, свой рекрутский срок или там уходил по здоровью, то ну, его община обратно принимала очень плохо, достаточно почитать. Там, вот взять 100 русских народных сказок про солдата, из них, наверное, в одном случае солдат будет чем-то приличным. Все остальное время это какой-то ушлый пройдоха, хитрован, негодяй.
Жулик и вор.
Жулик, подонок. Вот.
Супы из топоров.
Да, да, да.
И это еще сказки сексуального толка мы не читали.
Что они там вытворяли на постое?
Так точно. Поэтому солдат против крестьянина мог пойти. То есть, конечно, не всегда так было, потому что он хоть и деклассирован, но это все-таки человек. Угу. Через какие-то пороги перешагнуть бывает трудно. Но дисциплина, деклассация личного состава позволяли использовать армию в самом широком смысле, как внутренние войска в том числе. И да, у всего этого, конечно, была оборотная сторона. Это то, что понимал еще Петр III, и, видимо, то, что понимала Екатерина, то, что понимал Фридрих Великий, самодеятельность дворянства, конечно, дала большой толчок и культуре, и искусству, и военному делу, ну и при Екатерине II мы опять же делаемся самой мощной военной державой вдруг в Европе, да, наверное, и в мире, потому что сопротивляться там в это время вдруг никто не мог, турков били, всех били, ну, в общем, молодцы со всех сторон. Очень большая армия, хотя процентом отношения от населения не очень много, но в силу роста населения этот небольшой процент давал очень представительную сумму людей под ружьем в один момент. Ну и, конечно, таким вот мраморно-каменным золотым выражением трудов Екатерины, и, в общем, чего уж там говорить, начал-то Петр III, это наш Петербург. Посмотрите, все красивое, что здесь есть, это, конечно, сделано было при ней. Основа была, точнее, не основа, а вот такие вот красивые стены на мощном фундаменте, которые заложил Петр I. Хочу подчеркнуть, что оплатили это крестьяне, которые отдавали там до половины своего хлеба, не доедая, и вынуждены заниматься, в общем, несвойственными им функциями, прямо скажем. И таким образом совершилась дворянская контрреволюция. Когда говорят некоторые исследователи, вот, например, очень хороший исследователь Нефёдов, о социальной революции дворянской, так это не революция, это контрреволюция, потому что у нас Петр I пытался перевести страну в новое состояние, в новую парадигму, в новую социально-экономическую формацию, общественно-экономическую формацию в буржуазии, не смог. При этом вполне конкретно прищемив интересы дворянства, то есть старого средневекового феодального сословия, которое повело немедленно реакционное контрнаступление и победило в долгой борьбе 1725-1762 года. Но почему-то никто не говорит. А неплохо было бы, ты представляешь, сказать такое, что ну, буржуазия – это же утопия. Ну вот смотрите, попробовали при Петре I, сколько у вас-то буржуазии просуществовало? 25 лет? 30? Это. Воистину, буржуазная строй – это утопия. Эксперимент был сделан, он не получился, давайте не будем теперь дергаться, потому что вот торжествует у нас феодальная реакция. Ну так это же только реакция, потому что, как в фильме «Большой куш», у каждой акции есть реакция, это оно и есть. Любое действие неминуемо рождает противонаправленное противодействие, и вот это оно было, потому что буржуазная реакция победила. Буржуазная реакция, феодальная реакция, прошу прощения, победила прогрессивные буржуазные устремления, причем внутри победившей этой самой феодальной реакции остались мощнейшие локусы буржуазного будущего. Потому что если нечто прогрессивное в таком большом смысле, как общественно-экономическая формация, появляется, ее полностью уничтожить можно, но только в одном случае. Если уничтожить всех носителей, то есть проживающих на данной территории населения. Конечно, со своими особенностями, о которых мы уже говорили в беседе о Петре I, но буржуазные отношения, конечно, оставались. И они нарастали. И внутри них уже начали нарастать свои противоречия.
Угу. Несмотря на эту контру, да?
Естественно. Вот у нас есть основная часть феодальная, в ней есть, прямо на ней растет, несмотря на все буржуазное, новое. И внутри этого нового сразу же рождается его отрицание. Пока его не видно, в силу того, что оно маленькое, просто очень еще. Само буржуазное маленькое, но внутри него уже есть отрицание, потому что буржуа в этот момент, как только у него появляется наемный рабочий, начинает конфликтовать с наемным рабочим. Сразу же. Просто пока и тех, и других немного. И в общем смысле, конечно, конфликт прогрессивного буржуазного предпринимателя и костного феодала выглядит гораздо более ярким. И, в общем, прогрессивной чертой, несомненно, является буржуазия в этот момент. Просто, опять же, это то, что бросается в глаза. Ну и что мы видим? Это вот то, что сделало дворянство в свое время в Польше в 16-17 веках. Вот буквально один в один. Только у нас так далеко это не зашло, просто, опять же, дворянство видело свои конкретные интересы и не могло позволить себе не иметь абсолютного авторитетного начальника в виде царя. То есть, если бы мы устроили у себя этот сейм с либером вето и выборами царя там, каждый понедельник, да, ну, всем было понятно, что мы просто не выживем. Поэтому у нас в таких идиотских формах оно не проявилось. В конце концов, то же самое в 13 веке сделали английские бароны, когда они создали великую хартию вольностей. Когда у нас в школе рассказывали с придыханием, что вот у нас там феодализм, а тут 1215 год, Великая хартия вольностей. Наша учительница английского языка почему-то забывала, что это вольности, дворянство в первую очередь, не всех остальных.
Без сказок про демократию.
Какая там демократия? Ну, конечно, демократия, разумеется, только какого демоса это кратия? Все время нужно помнить, потому что слово-то очень скользкое – демократия. С какого демоса будет сейчас кратия? То, что мы видели в Священно-Римской империи в 15-16 веках, ну, в 16-м в основном, конечно, время дворянских этих конституций, когда дворяне просто брали за горло своих правителей и перестраивали государство в свою пользу. Мы просто отстали в силу неразвитости агрокультуры как основного экономического базиса, в силу сложностей с соседями, серьезных сложностей с соседями, мы в этом процессе задержались лет на 100-150. А так мы, в общем, пришли к тому, через что прошла вся Европа в этот момент. И когда Екатерина Великая в 1796 году померла, не оставив никаких наследников, кроме Павла Петровича, который забрался на престол, посмотрев на все, что происходит, сделал ровно одно. Он попытался совершить обратную революцию против контрреволюции. Он попытался возродить, ну да, пускай не буржуазное, но хотя бы абсолютное государство, абсолютное монархическое, тут этатистское государство, которое могло бы вырвать власть у дворянства и вернуть его хотя бы верховному правителю, который по справедливости, как ему кажется, сможет распределять ресурсы так, как правильно, плановым образом, потому что наша территория по-другому нельзя долго делать. У нас слишком сложная территория.
Ну, естественно, тут же был объявлен дураком, клиническим идиотом.
Ну, во-первых, первое, что сделал Павел, он отменил дворянскую вольность.
Всех на службу.
Всех на службу.
Всеобщий призыв.
Всеобщий призыв, да. Ну, естественно, естественно. Это же когда-то говорят, но это не был всеобщий призыв сталинского типа. Просто в 1797 году император предложил дворянам выбирать себе службу. Он не говорит, что нет, сейчас все вот с этой территории замаршируют у меня в пехоте, а вот эти пойдут, значит, по чиновничьей линии, да, а эти во флот, да. Нет, это просто был такой, скажем, моральный призыв того, что если вы жрете, извольте поработать, хоть чуть-чуть хоть притвориться, что работаете. Но это было воспринято как серьезнейшее посягательство на исконные кровью и потом завоеванные права.
Если сегодня такое, что же завтра будет?
Да, да. Финансовые мероприятия Павел I, прошу прощения, предпринял очень разумные, потому что он попытался утраченные при Екатерине доходы казны вернуть, потому что Екатерина, как поклонница Вольтера, отменила государственные монополии, все отдала дворянам, ну, предпринимателям. Но так как я сказал, что половина предпринимателей были дворянами по понятным причинам, то, в общем, да, им. При Екатерине была инфляция, ужасное обесценивание монеты. В силу этого получается, что налога вроде собирают условно те же 100 рублей, только они стоят 50 в абсолютном товарном выражении. Но Павел I увеличил подушную подать. При Екатерине она достигает очень высоких значений, 1 рубля с души. Павел I увеличивает на 26 копеек, рубль 26 стали собирать с души. Вот, просто в хлебном исчислении это возросло не так сильно, просто потому что, опять же, деньги сильно обесценились. Очень интересно, Павел I попытался обойтись государственными крестьянами, которые, в отличие от помещичьих, стали считаться свободными сельскими обывателями. Правда, тут как-то получилось очень двояко, потому что при этом они оставались прикрепленными к земле государственными крестьянами. Правда, переселять их могли только с разрешения властей, то есть у них, в общем, появились определенные права. Словом, были вполне интересные реформы, в том числе и в военном деле, куда попытались вернуть дисциплину.
Было и такое, да?
Было и такое, да. Но самое главное, конечно, это было наступление на вольности дворянства, которые дворяне ему простить не могли. И в 1801 году ближайшее окружение Павла I, состоявшее из тех самых дворян, его убило в Михайловском дворце. Причём для этого потребовалось усилие каких-то очень небольших сил заговорщиков. Там даже не потребовалось гвардию поднимать там, в ружьё всё, там просто граф Платоша Зубов, граф Палин.
Выпили, закусили, выпили, пошли и удавили.
Или, может, сначала выпили, потом удавили, а потом закусили, потому что там так, дыша перегаром, да. А ведь нельзя забывать, что армия, как высшее выражение политики, а политика, как высшее выражение внешнее, признаковое выражение сил экономического базиса, вот именно это столкнулась вскоре с Наполеоном I и победила его. А победило оно благодаря усилиям Павла I. Это он привел это все в порядок. Он привел в порядок финансы. Он привел в порядок промышленность, какая-никакая там была.
И наш любимец Аракчеев к этому серьезно руки приложил.
Да, в том числе. В том числе. То есть, когда мы говорим о победе над Наполеоном, мы все помним Кутузова, Александра I. Хитрого политика, да, но это нужно понимать, что без Павла I не было бы ничего, если бы мы бы встретили бы Наполеона в 1812 году с армией образца Екатерины, в свое время она была хороша, эта армия, но в 1812 году Наполеон прошел бы через нас туда и обратно, как лом через теплое масло. Мы просто не смогли бы удержать армию нового революционного типа, которую нам поставила через границу Объединенная Европа. Только благодаря централистским усилиям Павла I это смогло быть сделано, потому что инерция, которую он набрал, была слишком большая, даже после его убийства это сразу не смогли похерить.
Я в который раз, ты знаешь, как кого-то в русской истории дерьмом поливают особо яростно, как ни копни, а оказывается, приличный человек был. Конечно, мы так можем докатиться до оправдания известно кого, но пока мы к этому только подкрадываемся.
Подкрадываемся, подкрадываемся. Да, и мы видим, как не было при этом при Павле I полный крах потерпела попытка обратных революционных преобразований в сторону хотя бы этатистской монархии, потому что дворянская феодальная контрреволюция оказалась слишком сильна. И впоследствии эта контрреволюция выльется в общем собственным отрицанием, потому что попыткой, по крайней мере, собственного отрицания, потому что часть дворянства, видя, что страна доведена уже до очень серьезных экономических проблем, о которых мы тоже поговорим в следующий раз, попытается это изменить волюнтаристским способом. Я, конечно, говорю о декабристах. Вот с них мы начнем и скакнем вперед еще лет на 100.
Восторг души, Клим Саныч. Спасибо тебе.
Стараемся.
Я надеюсь, всем присутствующим ничуть не менее интересно, чем мне. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.